правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Первого апреля заканчивается прием налоговой отчетности, и, пожалуй, каждому россиянину сегодня известно об обязанности платить налоги государству. Однако мало кто знает, что и государство может в определенных случаях вернуть вам часть уплаченных налогов. О налогообложении физических лиц в Российской Федерации пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это адвокат юридической фирмы «Юст», специалист в области налогового законодательства, уже известный нашим слушателям по прошлым передачам, Игорь Пастухов. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Добрый день.
Большинство россиян вообще вот эта вот процедура, связанная с отчетностью по налогам, я имею в виду сбор необходимых документов и стояние в многочасовых очередях в налоговые органы для того, чтобы эти документы отдать, она остается все-таки неизвестной. И необходимости такой у большинства из нас, необходимости заполнять налоговую декларацию, по большому счету, нет. Скажите, пожалуйста, для чего эта система придумана, и кто же и в каких случаях все-таки должен заполнять налоговые декларации?
Ну как, система придумана, безусловно, для того, чтобы государство попыталось следить за доходами своих граждан. Ну, я сразу хочу вас поправить. Все-таки срок сдачи налоговой декларации не 1 апреля, а 30-го.
Откуда же эта цифра, 1 апреля, вот эта дата?
Я так понимаю, что она из старого законодательства. Что называется, хорошо врезалась в память в то время, когда плакатов было на улице значительно больше.
Да, и когда шла постоянная реклама «Заплати налоги, спи спокойно».
Да, вероятно. Но что касается налоговой декларации, в принципе, подавляющее большинство граждан у нас налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц не подает.
Почему?
Дело в том, что у нас, как вам известно, введена плоская шкала налогообложения, то есть 13%. Ну, есть исключения, касающиеся отдельных видов доходов, там другие есть ставки, но для большинства граждан известно, что 13% берут со всех видов доходов. Одно место у вас работы 3, 4, 5 или 10. Это в старой системе, если у вас было два места работы, при прогрессивной ставке, значит, соответственно, доходы из двух источников, они перескакивали определенные пороги. Поэтому собирался в каждом источнике не совсем правильно. А когда плоская, с вас 13% собирают в 10 местах или в одном месте, разницы никакой нет. Поэтому если человек получает доходы только от так называемых налоговых агентов, то есть организаций, которые по закону обязаны удерживать налог при выплате дохода.
Ну, от собственного работодателя.
Скажем, если работодатель – это классический налоговый агент. Мы все с вами еще, да я думаю, что даже еще чуть ли не с советских времен привыкли все-таки, что налоги у нас вычитает бухгалтерия. Точно так, если вы просто работник, значит, с этого дохода, если у вас только трудовой доход, с этого дохода отчетность подавать не надо. Есть несколько категорий, которым нужно все-таки подавать налоговую декларацию. Им посвящена 227 и 228 статья Налогового кодекса. Ну, в первую категорию попадают, ну, как более-менее понятно, как бы теперь уже привыкшим к нынешним реалиям гражданам, да, индивидуальные предприниматели, те, кто занимаются предпринимательской деятельностью частным образом, адвокаты, в частности, ну, лица, занимающиеся личным
бизнесом. Личным хотя адвокатуру бизнесом, да, не назовешь,
ну, это,
конечно.
Ну, бизнесом это я грубо сказал.
Предприниматели, адвокаты, нотариусы.
Частной практикой формула использует такую формулу.
В том числе и врачи, наверное, да, частно практикующие.
Ну, в действительности частно практикующий врач обязан зарегистрироваться в качестве предпринимателя в области медицинских услуг. Потому что категория такая частно практикующие врачи в законодательстве фигурирует, но в действительности она совпадает с более широкой категорией индивидуальных предпринимателей. Что касается...
И иностранцы, наверное.
Те, кто получает доходы... Иностранцы у нас как бы отдельная категория, естественно, причем они платят налоги по более высокой ставке. Они обязаны платить по ставке 30%, если у них доходы с территории Российской Федерации.
То есть вне зависимости...
У нас ведь ситуация какая? Иностранец, не иностранец, это не совсем четкая градация. У нас есть понятие налоговый резидент. Тот, кто живет на территории страны в течение года больше 183 дней. И не резидент. Вот если не резидент, причем не резидентом может оказаться и гражданин России, если он имеет постоянное жительство, скажем, ну, самое простое в Киеве. Угу. Если он в Киеве живет 190 дней, то он налоговый резидент Украины. И здесь, в России, он будет не резидентом. То есть, ну,
хорошо,
в более привычной системе, как бы, понимание, ну, как иностранец.
А вот в свете недавних изменений в миграционное законодательство Российской Федерации, вот те люди, которые приезжают работать в Россию целенаправленно из стран СНГ, да, как правило, это Украина, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, они кто? Они являются налоговыми резидентами?
А все зависит от того, на какой срок они приехали. Тут формально-то по закону получается, что когда я приехал, я не знаю, 183 дня я проживу или не проживу. Но сформировавшийся подход, если при приезде заявляется, что человек будет жить меньше 183 дней, к нему относится как к нерезиденту, и, соответственно, и тот же самый налоговый источник при выплате налога, дохода ему, у него удерживает не 13, а 30%, как с нерезидента. Если заявляется, что человек приехал больше, чем на 6 месяцев, значит, с него берут налоги так же, как с обычного резидента.
А вот что за вторая категория?
Что касается второй категории, это, во-первых, лица, которые получают доходы, ну, самое распространенное и самое, ну, может быть, и неудобное для наших граждан, да, те, кто получает доход от продажи собственного имущества.
То например, есть, если вы продали автомобиль...
Если вы продали, ну, строго говоря, даже если вы продали авторучку, формально за нее тоже надо платить. Это является обязанностью для подачи декларации. Но наиболее распространенные, конечно, крупные вещи, безусловно, то, что у нас...
Автомобили, недвижимость, дачи,
квартиры.
Автомобили,
недвижимость, совершенно верно. Любое имущество, ну, как бы более-менее крупное. Скажем, сейчас могут наши граждане обратить внимание, что налоговая инспекция несколько активизировалась и периодически рассылает письма напоминания. Дело в том, что они начали сотрудничество уже, как бы, что называется, на уровне обмена электронными данными, электронными базами данных, скажем, с ГИБДД. Получив от них базу, они вычисляют, кто в текущем году продал машину, и присылает уведомление, если не пришло от человека налоговая декларация, вами не выполнена ваша обязанность по подаче декларации за такой-то год, просим вас ее выполнить.
Но в таком случае людей просто толкает на то, чтобы не регистрировать сделку купли-продажи автомобиля, например, а выписывать так называемую генеральную доверенность.
Мария, но ведь, что называется... Золотое правило механики. Проигрывая в расстоянии, выигрываешь в силе. И наоборот. У нас есть налог на транспортные средства, который взимается с собственника транспортного средства. Если вы отдали автомобиль по доверенности, значит, налог на транспортное средство будете платить вы. Независимо от того, что пользоваться машиной будет кто-то другой. Попытки в этом смысле обходить налоговое законодательство, они по большому счету бессмысленны. У нас ведь в чем нюанс? Есть так называемые налоговые вычеты, то есть суммы, которые освобождаются от налогообложения. Применительно к продаже имущества у нас есть правило, что если имущество находилось у человека меньше 3 лет, то при продаже недвижимости предоставляется налоговый вычет на сумму 1 000 000 рублей.
То есть вне зависимости от того, сколько стоила эта недвижимость.
Ну как вот...
Если гараж, грубо говоря...
Вы продали за какую-то сумму гараж, да? Вы продали за 600 тысяч. В пределах 1 000 000 эта сумма освобождается от налогообложения. Если вы продали за 1 100 000, значит, у вас 1 000 000 вычитается, остается 100
тысяч. 100 тысяч пропадает.
Здесь правильно, вот вы обратили внимание, нюанс. Некоторые, к сожалению, воспринимают это не совсем корректно. Когда от 600 отнимают 1 000 000, записанный в законе, говорят, что им 400 тысяч государство должно.
Еще не доплатили.
Это неправильно. Угу. Вычитается та сумма, сумма дохода, которая получена.
Игорь Николаевич, давайте мы все-таки чуть подробнее о налоговом вычете поговорим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат, специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов. И сегодня мы говорим о налогообложении физических лиц в Российской Федерации, о том, как заполнить налоговую декларацию, как получить налоговый вычет при покупке недвижимости, например. Ну вот, кстати, о налоговой декларации мы не совсем закончили, уже перескочили на налоговый вычет, поэтому я сейчас вас все-таки еще раз прошу по декларации. А слушателям я хочу сообщить телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не можете дозвониться, присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740 49 40, везде абонент «Радио Свобода». Итак, Игорь Николаевич, чтобы вот нам просто расквитаться с налоговыми декларациями, скажите, пожалуйста, какие документы вообще, что из себя представляет эта самая налоговая декларация, потому что, если верить кинофильмам западным, да, европейским, американским, когда показывают сюжет, где человек сидит на полу, вокруг него разложена куча бумаг, чеков и вот какая-то кипа бумаг под названием налоговая декларация, понимаешь, что это страшнее страшного сна, и вообще лучше с этим не связываться. У нас так же все?
Ну, у нас все-таки значительно попроще. Декларация — это документ, ну, бланк, который состоит из нескольких листов. Есть инструкция о том, как ее заполнять.
Она, наверное, хотя в два раза больше листов.
Инструкция, конечно, она побольше объемом, поэтому, естественно. Ну, там есть просто чисто технические, скажем, замечания, там, с какой клетки заполнять, где за большой буквы писать, где с маленькой, где печатными, где прописными. Но в действительности все-таки мне кажется, что не так страшен черт, как его малюют. Что касается декларации, прилагаемых к ней документов, то, в общем, документы нужно собирать как раз по тем позициям, по которым возможно предоставление вычетов. Угу. То есть доказывать свои размеры доходов необходимости нет. Нужно доказывать свои льготы. У нас, в принципе, как бы такая концепция. И судами тоже воспринимается вполне внятно. Налоговый орган должен доказать размер обязанности, а гражданин должен доказать размер освобождения от обязанности.
То есть я правильно, вот правильно я уловила мысль о том, что в случае, если, например, автомобиль, если вы продаете свой автомобиль, то по большому счету, продали в минувшем году, то по большому счету указывать это в декларации не нужно, а нужно только в том случае, если автомобиль пробыл в вашей собственности меньше какого-то времени.
Нет, в действительности указывать в декларации нужно все виды доходов и все виды вычетов. То если у вас автомобиль все-таки был продан, его нужно показывать, но получается, что он показывается по двум графам: доходы, сумма продажи, и вычеты, сумма продажи. В результате к платежу получается ноль. Но необходимость в подаче декларации существует.
У нас слушатели активизировались. Давайте дадим возможность им, конечно, задать свои вопросы. Борис из Московской области, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот такой вопрос по налоговым вычетам. Ну, если, к примеру, я покупаю земельный участок, то на стоимость вот этой покупки налоговый вычет какой-то предусмотрен или как? И что для этого нужно, чтобы это было засчитано?
Вот мы с вами медленно, но верно все-таки подошли к налоговым вычетам, да, и связанным с приобретением недвижимости.
С приобретением недвижимости у нас есть налоговые вычеты. Они предусмотрены 220-й статьей
Налогового кодекса.
Но касаются они все-таки не земельных участков, они касаются жилья. Государство как бы проводит политику.
Ну, то есть это сейчас
поддержки вот именно решения жилищного вопроса.
То есть если вы покупаете земельный участок, никаких...
Если покупаете земельный участок, вычетов не получаете. У нас вычеты полагаются только при приобретении жилого дома, квартиры или доли в них.
А если вы продаете земельный участок, то полагается ли, который у вас был в собственности меньше
вот
трех?
При продаже земельного участка это другой вопрос. То есть еще раз сконцентрируем внимание, да? При покупке земельного участка, к сожалению, вычетов государства не предполагает. Вот для того, кто его продает, на него распространяется общее правило. Если недвижимость в данном случае земельный участок, безусловно, недвижимость, раз он был в собственности у гражданина, была меньше 3 лет, значит, из суммы продажи вычитается 1 000 000. Если будет отрицательное число или ноль, значит, ничего платить не надо. Если что-то останется, с этой суммы надо платить 13%.
А если на этом земельном участке был дом?
Ну,
то есть, если это был не пустой земельный участок?
Ну, у нас ситуация такая, значит, вы продали земельный участок и дом.
Ага. То есть, вот за дом отдельно будет?
Вычет предоставляется 1 000 000 за все виды недвижимости, которые у вас есть. Речь не идет о том, что за
каждый... Если вы продаете и покупаете... Я пытаюсь тоже разобраться. Если я покупаю участок
у нас
с домом...
Ситуация какая? Вы покупаете участок и дом. У нас вообще сейчас законодательство пытается перейти к концепции единого объекта недвижимости. То есть дом и участок — это один объект. Стараются к этому перейти, но тем не менее пока еще все-таки как разные оформляются. Но... Собственно, и покупать, и продавать можно сколько угодно объектов, но вычет предоставляется только один.
Одна сумма.
Вот за год вам могут предоставить вычет в связи с продажей недвижимости на 1 000 000.
А в связи с покупкой?
В связи с покупкой у нас вычетов вообще не бывает, потому что при покупке человек налогов не платит.
А вот то, что вы говорили про квартиру...
Это вычет из дохода.
Да.
Значит, еще раз.
Мы все запутаемся сейчас, это очень страшно.
Нет, в действительности
не страшно. Налоговое законодательство — это очень страшно.
Общий принцип. Есть доход, то есть что-то ты получаешь в виде денег, с этого надо платить налоги. Поэтому общий принцип – налог возникает, когда ты что-то продаешь.
Продаешь, да. Когда ты получаешь какие-то
деньги. Когда ты получаешь деньги. Если ты что-то покупаешь, вот недвижимость, то государство установило, для того, чтобы поддержать жилищную политику, оно установило, что когда ты покупаешь недвижимость, твои расходы в рамках 1 000 000 государство согласно вычесть из других твоих доходов.
То есть, вот, например, к заработной плате прибавят вот этот вот в общей сложности 1 000 000.
Из заработной платы вычтут этот 1 000 000 с тем, чтобы посмотреть, надо ли с нее платить налоги потом.
Угу.
Ну, скажем, вы зарабатываете, я не знаю, сколько у нас...
Ну, давайте, чтобы проще было все считать, скажем, что там 5 000 рублей, это просто считать, человек зарабатывает.
Да, если человек зарабатывает 5 000 рублей, правда, трудно предположить, что он в наших условиях сможет купить недвижимость, но тем не менее. Значит, если он зарабатывает 5 000 рублей, значит, у него 60 000 рублей всего годовой доход.
Угу.
Значит, если он все-таки накопил там или по ипотеке приобретает недвижимость, значит, у него из 60 000 рублей вычтут ту сумму, которую он потратил на приобретение жилья. Ну, при определенных условиях, при подтверждении ее документами, естественно, при подаче декларации.
Вычтут.
То есть, у вас был доход 60 000 рублей, отнять от него то, что вы потратили на жилье, значит, у вас в этом году налогу брать не надо.
А, вот так.
И этот вычет переходит на следующий год в пределах 3 лет, пока не истратится.
То есть пока вы не достигнете суммы 1 000 000 или пока вы не...
пока ваш доход не достигнет суммы 1 000 000 с тем, чтобы можно было использовать этот вычет.
А на деле как это будет выглядеть? То есть человек потеряет... Просто вот чтобы понять, это так все сложно с цифрами разобраться, я понимаю, что здесь нужно просто садиться, брать ручку и бумагу, и
в действительности не настолько.
На самом-то деле человек так и будет получать 60 000 рублей? Или он будет получать больше, или он будет получать меньше?
Нет, человек будет получать те же 60 000 рублей, естественно. Он получает от своего работодателя или там от своего источника дохода. Но просто источник у него 13% вычитать при этом не будет.
Вот, ключевая фраза. Галина Алексеевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Галина Алексеевна, вы в эфире, мы вас слушаем.
У меня вот какой вопрос. Алло, я говорю. Да. У меня вот какой вопрос.
Сделайте приемник, пожалуйста, потише, а мы пока послушаем Ивана из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
Добрый вам день.
Здравствуйте.
День добрый.
Вот конкретный пример. Если вы его разберете, всем все сразу станет ясно. Я хочу продать свою, допустим, большую квартиру, купить квартиру поменьше, и, значит, остаток, я пенсионер-инвалид, а остаток вот этих денег, там, допустим, разницу положить в банк и получать проценты. Вот с меня, пенсионера, инвалида и так далее, что я должен? Вот с разницы, допустим, вот разница, я ее объявляю, что у меня вот такая разница, или я ее не объявляю. Что мне, так сказать, вот как вот, вот все радиослушатели вот послушают этот конкретный пример.
Спасибо, Иван. Хорошо. Давайте попробуем разобрать, Игорь Николаевич. Мы, наверное, начнем. У нас просто времени не так много до окончания первой
части.
Да,
потом... Значит, здесь, к сожалению, прозвучало вот как раз стандартное заблуждение. Облагается не разница между суммой от продажи одной квартиры и покупкой другой. Облагается доход от продажи квартиры. Если он у вас меньше миллиона, значит, вам применят вычет при продаже, и налогов при продаже брать не будут. Если у вас больше миллиона, значит, у вас вычтут миллион, и налог 13% возьмут с остальной суммы превышения. А если вы при этом еще и одновременно покупаете, что регулярно у нас бывают так называемые те самые цепочки, да, это не значит, что сумма, которую вы заплатили, автоматически освобождается тоже от налога. Для того, чтобы освободить свои расходы от, то есть вот, чтобы использовать свои расходы на новую квартиру в уменьшение налогов, которые у вас будут в этом году и в следующем году, нужно собрать документы, подтверждающие приобретение этой новой квартиры, и подать их в налоговую службу. Это можно сделать либо в течение года, с тем, чтобы налоговики, они выдают свидетельство о праве на льготы. В таком случае это свидетельство можно отнести к своему работодателю, и он у вас перестает вычитать налоги, когда выплачивает заработную плату.
А если человек пенсионер?
Если человек пенсионер, значит, у него нет облагаемых доходов, как правило.
То есть получится, что он только заплатит налог, и все. Никаких вычетов ему никто не...
Совершенно верно. Реально у него право на вычет есть, но поскольку нет, вероятнее всего, облагаемого дохода, то и использовать это
право
на вычет.
А что это за такая дискриминация по возрастному признаку получается?
А дискриминация не по возрастному признаку, а по признаку дохода. Напомню, что у нас далеко не все пенсионеры получают только пенсию. Некоторые... У нас расслоение общества совершенно очевидно произошло. Кто-то работает, кто-то живет на... операциях с ценными бумагами и так дальше. К сожалению, сейчас разное бывает.
Но мы продолжим разбирать вот этот вопрос, связанный с налоговыми вычетами, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат, налоговый советник юридической фирмы ЮСТ, специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов. И сегодня мы говорим о налогообложении физических лиц в Российской Федерации. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. О нашем постоянном слушателям и тем, кто только что присоединился к нам, я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. В гостях у ведущей Анны Качкаевой, профессор, издатель независимой газеты Константин Ремчуков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России на выборах в региональные законодательные собрания пропрезидентской партии «Единая Россия» побеждает по предварительным данным в 13 регионах из 14. Лишь в Ставропольском крае лидирует другая прокремлевская партия «Справедливая Россия». В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску и спасению группы альпинистов. Вертолет МЧС доставил спасателей-высокогорников в ущелье, где терпят бедствие трое альпинистов из Москвы. В Грузии разбился военный вертолет. Погибли три члена экипажа. Причиной катастрофы предположительно могли стать сложные метеоусловия. МВД Грузии сообщил об обстреле в ночь на понедельник в верхней части Кадурского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Сухуми отвергает какую-либо причастность к происшедшему. Иран и Сирия должны выполнить свои обещания остановить проникновение в Ирак боевиков и оружия. Президент США Джордж Буш выступил с этим заявлением в Колумбии, который посещает в рамках турне по странам Южной Америки. Афганистан и Пакистан приступили к переговорам по созыву в рамках борьбы с терроризмом пакистанской джерги и собрания старейшин племен. В Иерусалиме в воскресенье прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Каких-либо значительных результатов не достигнуто, но стороны договорились продолжить диалог. Свертывание ядерной программы Северной Кореи займет много времени, предупреждает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. В феврале Северная Корея согласилась отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Президент Франции Жак Ширак не будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут этой весной. В своем решении Ширак сообщил французам в телевизионном обращении в воскресенье вечером. В Женеве открывается первая в этом году трехнедельная сессия Совета ООН по правам человека. В центре внимания ситуация в суданской провинции Дарфур, где не прекращается гражданская война.
эфирах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О налогообложении физических лиц в Российской Федерации. Сегодня мы беседуем с гостем студии «Радио Свобода». Это адвокат, налоговый советник юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов. И мы пытаемся рассказать о том, как получить налоговый вычет при покупке, продаже собственности, как заполнить налоговую декларацию. И вот для меня, например, стало совершенно очевидно, что разобраться в налоговом законодательстве, мягко говоря, довольно сложно, но тем не менее, вот все-таки мы пытаемся дать необходимые разъяснения. Я предлагаю просто сейчас закончить с примером, который нам дал слушатель, а потом уже мы перейдем к звонкам. Значит, у нас была какая там история?
Человек продал одну квартиру, приобрел другую, у него образовалась некоторая разница, которую он решил положить в банк.
Да.
Человек продал квартиру, у него продажа имущества произошла. Во-первых, это условие, которое требует, чтобы человек подавал декларацию в этом году. Раз в этом году была продажа, декларацию подавать обязательно по закону. Во-вторых, если у него, если он получил за квартиру 950 тысяч рублей, он при подаче декларации, ну, в качестве примера ставим, да, он при подаче декларации указывает эту сумму в ней как доход и одновременно указывает в другой графе, что в связи с этой, что вся эта сумма у него освобождается от налога, поскольку она меньше миллиона рублей. Когда человек покупает вторую квартиру, он тратит деньги. Общий принцип, когда ты тратишь деньги, у тебя объекта обложения налогом не возникает. Но в то же время государство указало, что если ты тратишь деньги именно на квартиру первую, первый раз, то есть таким вычетом можно воспользоваться один раз в жизни.
Да. Вот это тоже.
Это тоже, безусловно, правильно. Правильное замечание. Если ты тратишься первый раз на квартиру, то ты имеешь право свои траты вычитать из облагаемого дохода.
Поэтому, ну, то есть из зарплаты, скажем.
Ну, из зарплаты налогов, или какие-то другие. Ну, в данном случае, если речь идет о пенсионере, то, естественно, у него там может речь идти только о какой-то зарплате, скорее всего. Если он работающий пенсионер.
А если он не работающий?
Если он не работающий, значит, у него нет объекта обложения, и тогда вычет он ни к чему. Ну, что называется, извините, как бы, ну...
Не судьба.
Не судьба.
А что с остатком?
Что касается, если образовалась все-таки разница, ее положил человек в банк. У нас есть правило, что банковские проценты, которые выплачивает банк, не облагаются налогом на доходы, если они... меньше, чем ставка рефинансирования.
То есть?
Ну, ставка центрального банка, которую он устанавливает для выдачи кредитов коммерческим банкам. В действительности у нас ставки по депозитам, по счетам граждан в банках всегда ниже ставки рефинансирования, реально.
Угу. И поэтому...
Единственные исключения бывают для как раз пенсионных всяких вкладов специализированных. Там бывает, что они несколько превышают. Но поскольку, как правило, все-таки ставка процентов ниже, чем ставка рефинансирования, поэтому сумму процентов, конечно, налогу платить не надо.
И, соответственно, указывать в налоговой декларации сумму своих накоплений, где-то, которые хранятся в банке?
Сумму накоплений в налоговой декларации вообще не указывается, безусловно, поскольку это накопления, которые уже прошли налогообложение.
Да, меньше налоговая инспекция знает, крепче вы спите. Все понятно. Я предлагаю слушателям задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте пейджинговые сообщения. Также для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, Галина Алексеевна из Москвы, вы давно ждете, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Извините, да, у меня вот такой вопрос. Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Я пенсионерка, инвалид второй группы. Если я сдаю квартиру в аренду в центре Москвы, в центральном районе, это будет Таганка. Сдаю в аренду, то какой я буду платить налог? У меня однокомнатная квартира в кирпичном доме, 12-этажном.
Который вы сдаете?
Сдать в аренду, если.
Я так понимаю, что на самом деле налог это не имеет значения.
Налог не зависит, как вы понимаете, от того, какая квартира. Он зависит от того, сколько вам за нее будут платить. Ставка налога у нас одна, 13%. Угу. Для таких операции, как вы понимаете.
Ну, поэтому
если человек сдает свое собственное жилье, значит, ему не нужно никаких специальных регистраций, никаких специальных там получения статуса индивидуального предпринимателя. Если у него одно жилье, ну, там случайно освободившееся жилье, которое есть,
человек уехал
сдавать
на дачу, а квартиру
совершенно
сдает.
Верно.
А для этого что нужно? Заключить обязательно договор и зарегистрировать?
Ну, безусловно, вопрос о заключении договора аренды – это серьезная проблема. В том смысле, что она как бы дает квартиросдатчику дополнительные все-таки гарантии, потому что у нас, к сожалению, всякие эксцессы бывают. Угу. Поэтому письменный договор, конечно, желателен. Если это договор на срок больше года, значит, его нужно еще и регистрировать в регистрационной службе по правам на недвижимость.
Угу.
Ну, а с дохода, который получается от сдачи в аренду, надо платить налог, то есть подавать декларацию в конце года, до 30 апреля следующего года, и, соответственно, уплачивать 13% суммы этого дохода в те сроки, которые законом установлены, до 15 июля следующего года.
Ну вот, Галина Алексеевна, я думаю, вам теперь все понятно. И дело только за тем, чтобы найти порядочного квартиросъемщика и составить...
Тут вот надо отметить, что налоговая служба декларировала, что она в ближайшем году будет больше внимания уделять как раз тем людям, которые сдают
жилье
в аренду и не платят за это налоги.
Угу. Вот, кстати, чтобы было уже понятно, и мы закончили бы с вопросом нашей слушательнице, скажите, если человек сдает жилье в аренду, он уже автоматически, у него появляется обязанность идти в следующем году подавать налоговую декларацию, правильно?
Да, если у него доходы от использования имущества такого рода появились, значит, он становится лицом, обязанным подать декларацию по концу года.
Угу, спасибо. Артур из Москвы, пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. Можно вот я три вопроса хотел задать?
Давайте.
Значит, во-первых, вот если доход от сдачи жилья в аренду составляет менее 10 тысяч, это единственный источник доходов, соответственно ли, есть ли обязанность уплатить налоги с этой суммы и декларировать эту сумму? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот какова практика, как правоприменение, значит, на какие доходы минимальные распространяется вообще внимание налоговых органов? Ну, как бы в практике, не по закону, а действительно как.
Чудесный вопрос, Игорь вот. Николаевич улыбается.
И третий вопрос, третий вопрос такой. При приватизации земельного участка, если по какой-то причине налоговые органы исчисляют земельный налог по-прежнему, как будто вот земля не приватизирована была. У кого здесь будет правонарушение? То есть это обязанность налоговых органов этот объект должным образом, да, облагать налогом, или это обязанность владельца?
Чудесные вот, вопросы у вас, Артур, спасибо. Сейчас будем по очереди на них отвечать. Первое. Значит,
первое, что касается сохраняются все те тезисы, которые были высказаны. Если есть сдача в аренду, есть доходы от использования имущества, возникает обязанность их декларировать. У нас...
Декларировать, а налоги платить нужно?
Безусловно.
А если это единственный источник дохода?
У нас минимальная... Есть так называемые стандартные вычеты, которые, собственно, не очень небольшие, всего там 400 рублей в месяц в пределах 20 тысяч в год, которые можно вычитать. Все остальное у нас по закону на сегодняшний день облагается.
А если...
Любые доходы, которые превышают эти 400 рублей ежемесячно.
Ага.
Ну, есть еще стандартный вычет на ребенка 600 рублей в месяц, на несовершеннолетнего ребенка. Ну, как бы это не, явно несоизмеримость, ну, там, с суммой даже 10 тысяч, которая названа. То есть у нас нет принципа освобождения единственного источника и так дальше, какого-то такого.
То есть вот, если человек не работает...
Даже если человек не работает, но он получает доход он обязан платить налоги.
Понятно.
Депутаты обсуждают только вопрос о том, что вот эти вычеты надо было бы увеличить, там, скажем, ну, слышали наверняка вот эту дискуссию по поводу либо введения опять прогрессивной ставки, либо как минимум все-таки освободить...
Накануне выборов всегда об этом говорят.
В пределах социальной там нормы, какой-то, ну, прожиточного минимума. Потому что, ну, 400 рублей в месяц, как вы понимаете, это, в общем...
Куром на смех.
На сегодняшний день даже в 3 раза ниже официального минимального размера оплаты труда, что, что в общем, неправильно, конечно. Минимум, было бы логично, безусловно, освобождать. Что касается второго.
Да, внимание налоговых органов.
Внимание налоговых органов. Вещь, понимаете, внимание налоговых органов – вещь совершенно ветреная и непредсказуемая. Да. Безусловно, они не заинтересованы в поиске, что называется, мелких источников, потому что есть такое понятие, как затраты на администрирование. Очевидно, что искать специально выискивать всех, кто получает по 10 тысяч в месяц от сдачи квартиры, налоговикам тяжело и нерационально, безусловно. Но
я мне проще найти одну крупную компанию, ее раздербанить по частям.
Да дело даже не в компании, а применительно, скажем, к сдаче в аренду квартиры. Им проще найти иностранца, который берет в аренду квартиру, соответственно, платит большие деньги, да еще и получает компенсацию от своей фирмы, которая его прислала в Москву работать на таких условиях. И поскольку фирма эти компенсации сама же сообщает о размерах этих компенсаций налоговую службу, налоговикам, конечно же, проще найти
хозяина
квартиры, сдаваемой иностранцу. Но я всегда говорю вот на выступлениях перед, ну, в былые государственные, как бы, в период госслужбы, на выступлениях перед коммерсантами, ну и подобное. Понимаете, то, что государственный механизм не всегда срабатывает, тезис правильный, но до тех пор, пока ты не оказался между зубьями. Вы можете стать объектом интереса совершенно случайно.
Методом тыка.
Методом тыка это еще маловероятно, потому что трудно себе представить, что они пойдут просто по улице. Поссорились с соседями, они на вас.
Нажаловались.
Что-то милиция, какие-то мероприятия проводила, обнаружила жильцов ни тех, ни так, ни там, тоже нажаловалась. Ну и тому подобное.
Ну, не говоря уже о том, что вы, о том, о чем вы уже сообщали, что сейчас налоговая инспекция зарядилась намеренно проверять людей, которые сдают жилье.
Да, конечно. Ну, поймите, у нас как бы бюрократический аппарат работает. Объявлена эта деятельность, значит, она должна дать результат. Раз сказано, что мы проверяем, значит, надо предъявить проверки.
И третий вопрос приватизации земельного участка, а налог исчисляется по-прежнему.
Значит, что касается налога на... я не очень понял, о каком идет речь, налог земельный, я так понимаю, да?
Да, видимо.
У нас принцип установлен в законодательстве, что граждане платят земельный налог по налоговым извещениям.
А если человек хочет...
Вообще существует два принципа исчисления налогов. Человек исчисляет налоги сам и платит, а налоговик потом перепроверяет. И человек сообщает информацию, либо не человек, а госорган, о его объекте обложения. Угу. И налоги исчисляет налоговик. Так вот, земельный налог – это тот случай, когда исчисляет налоговый орган.
Угу. И если вы с ним не согласны?
Если он вам прислал уведомление по старой ставке, я понимаю, что здесь вообще вопрос стоит о том, что он по маленькой ставке прислал, судя по всему.
Если это же хорошо.
Ну вот человек беспокоится, не будут ли потом ему предъявлять претензии, что это он виноват. Безусловно, если ошибка совершена налоговым органом, претензии налогоплательщику предъявить нельзя.
Прекрасно. Нужно пользоваться такими ошибками в таком случае, получается. Давайте послушаем Аллу Николаевну из Петербурга, пожалуйста, говорите. Сделайте ваш приемник тише, Алла Николаевна, пока
вы... Я вышла на улицу вообще.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот у меня такой вопрос, да. Вот этот закон, я уж не знаю правильно его название, по необлагаемой сумме при приобретении жилья, он, по-моему, принят где-то на заре перестройки, да? И вот эта сумма, миллион, это же мизерная сумма при сейчасшних ценах на жилье. Вот у нас, когда принимался этот закон, я знаю, однокомнатная квартира стоила где-то в порядка, ну, 18-20 тысяч долларов, да? Сейчас в 5 раз больше стоимость однокомнатной квартиры. А сумма, вот этот миллион, то есть удержание это с миллиона 13%, это где-то 130 там, тысяч рублей всего лишь.
Да, конечно.
Ну вот, это же мизер. Ну, это даже смешно. Сейчас целый час говорим, а если пересчитать, мы вот полчаса говорили об этой сумме. А на самом деле этот миллион, если вот будут удерживать,
слезы
то всего лишь 130 тысяч рублей. нам вернут как бы госэти органы налога. Вот у меня такой вопрос. Почему государство не корректирует этот закон и сумму вообще, вот, которую должны возвращать?
Да, Алла Николаевна, спасибо за вопрос.
Алла Николаевна, я готов присоединиться к вашему вопросу, но, как вы понимаете, это же не к адвокату вопрос, к сожалению. Это вопрос к депутату.
А к депутату, ну,
безусловно.
Вот сейчас прошли выборы.
Нет, я с вами согласен, что та сумма, которая у нас сейчас звучит, она неадекватная. Я бы сказал даже больше. В действительности, ну, может быть, было бы рационально ее делать не единую на всю страну, а все-таки с учетом уровня жизни и стоимости имущества в разных регионах. Но депутатам всегда сложно выбрать формулу, которую которая была бы универсальна и легко выполнялась. Вот они, скажем, все время говорят о том, что надо дифференцированный налог на добычу полезных ископаемых, но никак не могут создать формулу, чтобы все было
по-честному.
По-честному, да. И поэтому здесь они выбрали такую цифру.
Ну,
беспокойте депутатов, чтобы цифру увеличили. Другого варианта просто подсказки быть не может.
Эдуард Анатольевич, из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Комната приватизированная, получена по наследству.
Так.
Она продана. Налоговая инспекция в 2005 году. С 2005 года имущественный вычет до 1 000 000 рублей был распространен и на комнаты.
Да, да.
Была такая добавка. Но налоговая инспекция говорит, что если квартира приватизирована самим налогоплательщиком, мы даем до 1 000 000. А если получено по наследству, даем как общую продажу нового имущества только 125 тысяч. Вам известны вот такие, и откуда идет такой... Из текста кодекса я этого не могу
увидеть. Я с вами полностью согласен. Такого из текста кодекса вычислить невозможно. Но у вас квартира, насколько я понимаю, была совсем недолго в собственности, да?
Нет, она была по наследству сразу продали.
Понятно. Но я надеюсь, вы ее, безусловно, оформили на себя-то?
Так нет, все оформлено правильно. Единственное, что департамент по налогу и таможенно-тарифной политике Минфина прислал нам разъяснение, что поскольку вы получили эту комнату по наследству, то она считается иным имуществом, и мы вам можем дать вычет только 125 тысяч. И поэтому со остальной суммы платите налог.
Я не могу согласиться с такой трактовкой. Закон не делает разниц по источникам приобретения недвижимости. Там написано «при продаже недвижимого имущества».
Понимаете, какое дело?
Здесь есть смысл побороться.
Я вас поддерживаю. Безусловно, надо с такими разъяснениями спорить.
Но дело в том, что налоговым кодексом сказано, что толкование налогового кодекса дается право именно департаменту по Минфину.
Да,
поэтому
безусловно.
Они толкователи. Как с ними бороться в этом случае?
Но у нас главный толкователь все-таки судья, который, как правило, все-таки не является специалистом узким в области налогообложения, и при толковании исходит...
Из общих принципов права.
В большей степени из своего понимания
ситуации.
Юриста ситуации, безусловно, и текстуального чтения кодекса.
И учитывая, что все это произошло не так давно, если 2005 год, я так понимаю, то срок исковой давности не пропущен.
У вас конфликт 2005 года, да?
Да, да, уже открыл.
Нет, дело в том, что только вопрос о том, как спорить с налоговиками. Есть два варианта. Вы можете спорить с ними... И можете дождаться, пока они начинают спорить с вами.
Угу.
Потому что, как вы понимаете, защищаться в определенной степени всегда несколько проще. Хотя это вопрос выбора.
Но, в принципе, сейчас еще срок не пропущен, и
можно
жаловаться.
А сейчас ведь вопрос в том, что человек... Я так понимаю, что вы подали декларацию, правильно?
Человек
подал декларацию, и ему на основе этой декларации или предъявили претензии, прислали извещение об уплате налога или не предъявили.
Ему разъяснили, что могут ему вернуть только 125 тысяч.
Ему разъяснили, что у него примут не в пределах миллиона, а в пределах 125 тысяч.
Да.
Ну, значит, ему неправильно, то есть налоговики пересчитали ту сумму, которую он сам указал в декларации.
Угу.
Можно оспаривать действия налоговиков неправильные, а можно дождаться, когда они захотят получить эту сумму, поскольку с физического лица получает налоговую службу деньги только через суд, и дождаться, пока они придут со спором к вам и доказывают свою правоту.
А вы им фигу в кармане в этот момент.
Ну, не фигу в кармане, документы.
Николай Александрович из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. В эфире.
У меня вот такой вопрос. Я хочу пригласить гражданина Украины отремонтировать мне квартиру. Какие документы я должен у него запросить, чтобы вот не попасть в просак там, не платить за него 800 тысяч, если он вдруг нелегал какой-то? Как, вот какие документы мне нужно с ним спросить?
Николай Александрович, вы, я думаю, что Игорь Николаевич вам не сможет толком ответить на этот вопрос, потому что мы говорим о миграционном законодательстве,
вот в вашей истории. Не слишком силен в этом законодательстве, не отслеживал последние изменения. Вот сейчас они проводят миграционные службы свою так называемую миграционную амнистию. Они им выдают, насколько я понимаю, разрешение на право трудовой деятельности. Но как оно выглядит, я, честно говоря, в глаза не видел.
Я надеюсь, что ко мне все-таки дойдут гости, которых я зазываю чуть не с конца прошлого года из Федеральной миграционной службы, поучаствовать в передаче «Правосудие», которые бы рассказали все-таки, что там изменилось и что и как. Ну вот никак они времени не найдут, хотя я еженедельно их беспокою. Надеюсь, что все-таки дойдут. Уже сколько времени прошло, и тогда вопросы ваши, может быть, разъяснятся. Наталья из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Будьте любезны, у меня два коротких вопроса. Я пенсионер, я завещала своим племянникам, которые живут в Прибалтике, наследовать квартиру и все имущество. На каких основаниях они будут платить налоги? На общих или есть какие-то специальные, потому что они иностранцы? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я хочу продать часть своей личной библиотеки. Я должна платить налог?
Спасибо за ваши вопросы, Игорь Николаевич.
Да, оба вопроса достаточно интересные. К сожалению, поскольку племянники ваши не являются налоговыми резидентами, они при получении любых доходов платят, во-первых, по ставке 30% вместо 13%. Во-вторых, у нас, я думаю, широко разрекламировано это изменение законодательства было, вы, безусловно, о нем слышали. У нас отменен был закон о налогах на при наследовании имущества, и сейчас не облагается операцией по наследованию за исключением недвижимости. А недвижимость не облагается только между близкими родственниками, к сожалению, племянники в перечень этих родственников не включены.
Угу. То есть получается, что по повышенной
поэтому
ставке придется
платить. Поэтому в вашей ситуации у вас получится, что если вы оставите наследство племянникам, они должны будут, во-первых, платить со стоимости этой квартиры налог, во-вторых, платить его не по ставке 13, а по ставке 30%, то есть достаточно проблематично.
Угу. А что касается продажи части библиотеки?
Что касается продажи части библиотеки, здесь вопрос тот же самый. Неважно, то есть закон не делает различий, что вы продаете. Если у вас есть продажа своего имущества, значит, надо с него платить налоги.
Угу. Причем, и декларировать эту продажу.
Да, и подавать налоговую декларацию. При этом тот же самый вопрос о вычете 125 тысяч в год имущества, либо вычет расходов на ее приобретение. Я так понимаю, что, конечно же, с библиотекой никаких доказательств о расходах на приобретение книг, конечно же, у человека нет. Но вот при продаже книг 125 тысяч в год, так же, как и при продаже любого другого имущества, можно вычесть.
125 тысяч или миллиона? Откуда эти взялись опять 125 тысяч?
Это иное имущество книг. Миллион только недвижимость.
Все, спасибо большое. Спасибо, вы разъяснили. Это было вот как раз в комнате, с историей в комнате, почему-то разъяснили, что она является иным
имуществом. Совершенно верно. Они ее посчитали иным имуществом, как доход, полученный в порядке наследования.
Николай Ларионович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Марьяна, здравствуйте. Я всегда слушаю ваши передачи, очень интересные передачи здесь. Я обращаюсь к Игорю, правильно я называю?
Да, да,
да. Да.
Игорь, если я вот по ипотеке покупаю квартиру, и в счет той новой квартиры, по мною купленной, как мне быть со старой квартирой, когда я хочу продать ее, и чтобы она была в счет новой квартиры?
Как бы взносом, первым взносом.
Нет, моя квартира, да.
Ну, ваша собственная квартира, чтобы она стала взносом в ипотеке, да?
Да, совершенно верно.
Я поняла, Николай Ларионович.
Ну, Николай Ларионович, тут ситуация ровно та самая, которую мы обсуждали.
С пенсионером.
По поводу пенсионера. Все равно это рассматривается как продажа одной квартиры и покупка другой. На условиях ипотеки это, безусловно, чуть более льготная ситуация, поскольку вот то, что мы не обсуждали, проценты по ипотечному кредиту, полученному на приобретение первой квартиры, если вы до этого не пользовались вычетами, тоже вычитаются из дохода.
Угу.
То есть общее правило, сумма, потраченная на приобретение, а для ипотеки, то есть для кредитов, взятых на приобретение жилья, еще и проценты по этим суммам. Поэтому, к сожалению, рассматриваться будут все равно две операции. Продажа старой квартиры
и покупка новой.
И покупка новой.
Но, тем не менее, на вычет вы можете
при продаже старой квартиры вы рассчитываете на вычет в пределах миллиона. При покупке новой вы также рассчитываете на вычет в пределах миллиона. И еще плюс проценты по ипотечному кредиту.
Софья Борисовна из Москвы прислала сообщение на пейджер. Подлежит ли налогообложению зарплата, взысканная судом во время вынужденного прогула? У нас совсем немного времени до конца передачи, но я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос.
Ну, поскольку выплата за вынужденный прогул является одним из видов компенсационных выплат по Трудовому кодексу, у нас налоговое законодательство устанавливает, что компенсации, выплачиваемые в соответствии с законом, не подлежат обложению. Если это компенсационная выплата, значит, с такой суммы вас налоги брать не должны.
И вот тоже коротко, буквально, да или нет. Есть ли налоговые льготы для родителей, оплачивающих высшее образование ребенка?
Тоже предусмотрен социальный вычет, так называемый, в пределах, к сожалению, 38 тысяч в год. По 2006 году, с этого года увеличили до 50 тысяч. При условии, если образовательное учреждение российское, имеет российскую лицензию. И родитель должен сам оплатить, то есть иметь документы, подтверждающие оплату.
Спасибо. Наша передача подошла к концу. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат, налоговый советник юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе». В клубе «Маяк». 90-летие февральской революции 17 года обсуждают гости Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.